Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях отец Александр Сандарев, настоятель храма в честь святого Георгия Победоносца, ведущий евангельских чтений в храме Вознесения Господня. Отец Александр, здравствуйте!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня предлагаю поговорить на тему, как православный человек должен относиться к деньгам.
Да, как положительно, деньги нужны, чтобы покупать хлеб. Деньги нужны, чтобы купить свечку, поставить в храме за здравие, за упокой. Деньги нужны, чтобы дать милостыню, ну и так далее. Деньги – это ресурс. Как человеку нужны ресурсы, так нужны и деньги. Вопрос же здесь, насколько я понимаю, в разумном использовании, как сделать так, чтобы они, когда их много, не испортили, когда мало, не ожесточили.
Тут очень такой важный момент, что, с одной стороны, деньги – это измерение не только товара и труда, но и, как ни странно, еще наших отношений. Об этом важно поразмышлять с психологической точки зрения, то есть насколько ценность.
Ну и здесь вообще это вопрос успешности человека в этом мире. Насколько он может себя обеспечить, прокормить, насколько он может быть самостоятельным, насколько он может выстраивать свою жизнь, исходя из того, что у него есть. Вот. Если человек в этом мире работает, трудится, этот труд так или иначе может помочь ему дальше жить. И в этом смысле экономика, а деньги – это, иногда говорят, кровь экономики, да? Ну, такие, ну да, в каком-то смысле кровь в этом, если образ брать. Кровь же, это она постоянно меняет, то есть она кислород к органам, и потом обратно гемоглобин. То есть она такая вот кровь, она доставляет кислород до того, чтобы двигался организм, да? И в этом смысле деньги – это то, что движется. То, что движется в экономике, да, то является таким… То, что приводит вообще в жизнь. Кровь приводит в жизнь организм, а деньги приводят в жизнь экономику. Если не было денег, до того, как не было денег, другие были бартерный обмен, да, натуральное хозяйство, там обменивались там, шкуры на мясо, мясо на зерно и так далее. То есть обмен… Когда люди начинали что-то добывать, они вот когда, если мы возьмем Библию, да, Адам был изгнан из рая, и Господь ему сказал в раю, в поте лица будешь добывать свой хлеб. Ну, что такое хлеб? Это же не только пшеница, это в целом все, это символ пропитания.
Продукты, то есть.
Продукты, да. Зерно – это был хлеб, то есть это были деньги, зерно в то время. В какой-то момент, потому что зерно, оно не портится, ну, да, по крайней мере, ему какое-то время, да, оно, не, ну, если правильно хранить, не гниет, поэтому в какое-то время зерно было, потом стали металлы такие драгоценные, камни драгоценные, то есть появились новые символы, которые, с помощью которых можно совершать обмен между продуктами своей деятельности. В этом смысле деньги – это символ обмена, то, чем мы можем поделиться на самом деле, обменяться, получить или отдать. И в этом смысле экономика – это строительство дома, в котором мы живем. Вот у нас есть экономика там, семейная, личная экономика, финансовая грамотность называется, да, когда человек умеет пользоваться тем, что есть у него. Да, вот. И правильная финансовая грамотность позволяет человеку управлять своим домом. И деньги – это, как я уже сказал, кровь экономики, да, вот в этом образе. Они, если правильно человек к ним относится, они помогают человеку правильно управлять своей экономикой, своей жизнью, своим домом. Экономика – это дом, то есть управление домом в итоге. Вот. И поэтому здесь вот к ним нужно относиться разумно, рассудительно.
Насчет разумности. Апостол Павел говорил, все мне позволительно, но не все полезно. Вспоминаются такие слова.
Да, да. И сам он про себя говорил, я научился жить и в бедности, и в роскоши. Вот. То есть, когда не хватает денег, вот, он жил бедно, скудно, да, когда ему что-то не хватало, а нужно было что-то делать, там, идти куда-то, миссионерствовать. У него была цель в жизни, и у него на эту цель не хватало денег. А цель была глобальная, да, проповедовать Христа. Ему не хватало денег, он сам зарабатывал, сам трудился. Но где-то ему начинали помогать другие люди. Там вот, по-моему, в Галатии были женщины такие богатые, которые помогали ему в его трудах. То есть у человека есть цель, у апостола Павла, Он к этой цели идет. Деньги, они лишь сопутствуют ему, как бы помогают. Либо где-то мешают, но он преодолевает трудности, пытается вот с помощью воздержания, с помощью умеренности, он выстраивает все равно свой путь своей жизни. И поэтому момент такой, как жить так, чтобы деньги не повредили тебе, с одной стороны. Чтобы ты не стал зависеть от них для того, чтобы приобретать себе ненужное. Вопрос же в этом часто для людей. А что нужное, что ненужное? Здесь, вот здесь начинает возникать некоторые проблемы у людей. Что является нужным? И есть вот разные ответы для каждого человека. Критерии нужности, критерии меры своей. У каждого еще своя мера есть. Ну вот, и деньги здесь как раз и помогают вот эту умеренность соблюдать. То есть, когда человек получает какую-то определенную плату, выгоду, какая-то удача ему сопутствует, ну, в плане заработка, вот как выстроить с помощью этого, куда вложиться? А как вложиться так, чтобы это было, ну, действительно, вложением в твою цель? А какие у тебя цели в жизни? А соответствуют ли цели твоему призванию? И так далее.
К словам апостола Павла, он также говорил, что все мне позволительно, да, но ничего не должно обладать мною. Да. То есть, если не человек обладает богатством, а богатство им это уже плохо.
Ну, вот здесь, а что значит богатство им обладает? А если у человека...
Одержимость, когда у него есть деньги, но он хочет больше заработать. Да-да-да. Для чего, непонятно. И уже идет подмена ценностей.
Ну, когда у человека есть деньги, у него появляются возможности. Возможности эти дают человеку какой-то образ жизни. Он может путешествовать. Он может расширить себе жилье, да, он может сделать себе комфортной жизнь, более комфортной. Вот. И проблема начинается тогда, когда человек вот эту, например, комфортную жизнь становится от нее очень зависимым. И это одна проблема, когда он становится очень зависимым от комфортной жизни, тогда очень сложно ему перейти, например, с Мерседеса пересесть на Жигули, да? Человек всегда привык ездить на хорошей, дорогой машине, и вдруг ситуация в жизни, доход какой-то упал или еще что-то, и раз ему нужно сузить свое потребление, а он привык к комфорту, это одна ситуация. Вот. Но есть проблема, когда вот деньги становятся таким мерилом для удовлетворения страсти. Например, человек становится таким неистовым гурманом. Я сейчас самую невинную страсть возьму. Любит хорошо поесть, да? Неистовым гурманом становится, да? Таким становится знатоком хороших ресторанов. Той кухни, да? Там, китайской, вьетнамской, французской, какие там еще кухни есть, грузинской. И вот он умеет ценить, любит это дело. И когда он, ну, действительно в это полностью погружается и становится именно зависимым от этого, вот, то здесь деньги могут в каком плане повредить? Что он не будет бороться с зависимостью. А зависимость у нее такая есть, у любой зависимости такие есть проблемы, что она постоянно увеличивается в размерах. То есть она немножко начинает поедать человека. Человеку хочется все больше и больше.
Азарт.
Ну, в том числе и азарт. И азарт это то же самое, да. Когда человек в азартные игры играет и так далее. Любая зависимость человека начинает поедать. И если человек не стоит на страже, то есть это называется трезвение, да, на страже, чтобы не зависеть ни от чего, ну вот от каких-то вещей, которые начинают его поедать. То есть он смотрит, от чего он зависим. И как только он видит эту зависимость, он начинает ставить границы. Он начинает ставить границы, например, в той же еде. Вот. Ну, вот у нас в православной традиции для этого и нужен пост, например, да? Следить за границами своих зависимостей. Любой человек будет впадать в зависимость. Это естественно для человека. он как бы привязан к этому миру через зависимости. И вот, еще раз, деньги, они являются таким, как сказать, передаточным механизмом для того, чтобы эту зависимость удовлетворять. Поэтому, когда у человека вдруг не хватает денег на какую-то зависимость, это может быть благом для него. И можно так посмотреть. У человека трудности в плане, такие финансовые трудности, и посмотреть, а может быть это следствие моей зависимости.
Угу. Вот, посмотреть. Господь посылает испытания, да, чтобы преодолеть.
Да, испытания, и чтобы тебе разобраться с собой. А может, у меня какая-то зависимость есть. И эту зависимость надо с ней что-то делать. И вот временные такие финансовые трудности, временные или невременные, неважно, они помогают человеку увидеть эти, как сказать, расширенные границы, что их нужно сузить. И тогда сужение этих границ помогает человеку начать по-другому видеть эту жизнь, начать ставить новые цели. То есть вот эта разумность. Вот. Ну и последний, может быть, момент, когда деньги выражают определенный статус, связанный со статусом человека. У человека есть определенный статус, и он от этого статуса старается его как-то особо показать. И для этого ему нужны деньги. Ну, вот жизнь элит, она отчасти с этим связана. Когда человек входит в какую-то элиту, то есть элитарность, где требуется какой-то уровень, и этот уровень помогает человеку вот этот, то есть вот этот статус держать, но здесь всегда есть опасность, ну, в таком самом простом явлении, как гордыня. Статус, который подкрепляется деньгами, развивает в человеке гордыню. Одна из самых больших опасностей для любого человека. То есть это погоня за брендами, погоня за какими-то такими символическими знаками, что тебе это можно и так далее. Это тоже является, ну, так, то, что описано много где нашими классиками. «Жизнь света», там, и Львом Николаевичем Толстым описано, Чехом, Достоевским, по-моему. То есть это, ну, особенно Толстым описано, вот «Война и мир», Анна Каренина. Там описана вот эта «Жизнь света», где требуется определенный уровень, определенный статус. Если ты беден, то с тобой не будут общаться. Если ты богат, у тебя будут друзья. И вот эта статусность человека, если он от нее, опять же, его достоинство внутреннее зависит от его статуса, такого общественного, социального статуса, и для этого нужны деньги, понятно, что человек становится рабом денег. Он становится от них напрямую зависим.
Батюшка, меня смущает фраза Христа, что трудно богатому войти в Царствие Небесное. Да, да. Евангелие от Матфея, 19 глава, 23 стих.
Да. Вот об этом. То есть человек богат, ему нужен определенный статус. Ему очень сложно любить других людей, кто не богат. Потому что они будут его часто использовать, он будет это видеть. Богатый человек, ему очень сложно общаться со всеми на равных. Это будут вот эти отношения выше-ниже. И это является одной из самых таких проблем вхождения в Царство Божие. И, кстати, в христианстве, вот, которое возникло в среде в Римской империи, где вот это рабовладельческое, римский гражданин, где есть свободные рабы, есть патриции и так далее. Потом в Средневековье это очень сильно было развито. Сейчас вот эта статусность, она не является узаконенной. То есть нет дворян, которые там имеют, ну, по крайней мере, в нашей стране, дворян, которые имеют такое происхождение. Вот. Хорошо это или плохо, это отдельная тема, но, по крайней мере, оно помогает нам всем быть хотя бы вот в этом плане перед законом равными. Но если мы возьмем, например, законы Хаммурапи, помните такие, да, права, это 1700, по-моему, ну, 86-й год до Рождества Христова, до нашей эры, вот, то там свободный человек и раб имели разные права. Если свободный убьет раба, то он должен ли заплатить за него другому хозяину. Вот. Если свободный человек или господин, там тоже была своя градация. Если господин убьет там рабыню, то ну, там есть разные свои вот эти вот убьет или причинит вред, или еще что-то сделает, то это все было связано с системой наказаний и так далее. И поэтому трудно богатому войти в Царство Божие, потому что раб входит в Царство Божие, в этом плане легко, ему просто нужно не ожесточиться и нести крест своей бедности. Вот.
Это крест?
Бедность? Да. Конечно, крест. Если это бедность, если это... Смотрите, мы возьмем ту ситуацию, да? Вот. Нет, это крест, а бывает, что просто лень, конечно. Но бывает и крест. Ну вот человек родился, например, вот без способностей, без особых дарований. У него нет такого вот возможности учиться, например, да? Такое бывает. Он может только руками работать. Он может, например, только дворником быть. Или там плотником. Ну, простая рабочая специальность. И не всегда у человека получается, вот, работая руками, зарабатывать какое-то количество денег, чтобы вот, быть обеспеченным. Довольно-таки сложно. И он должен жить по этим средствам, иногда скудным средствам. Поэтому это действительно крест. А если человек родился рабом в том обществе, как ему быть? Вот он рабом, у него нет свободы. У него нет, а если нет свободы, у него нет своих денег, у него нет своих богатств никаких в этом плане. Он не может себя реализовать. Бывают случаи, когда себя реализовывали некоторые, но если им позволяли. Вот Михаил Ломоносов, да, родился, он не был богатым, да. Но вот благодаря как раз в то время, когда родился Ломоносов, появилась, например, славяно-греко-латинская академия, которая принимала всех без вот этого статуса. Там могли учиться и даже крестьяне. Я не помню, крестьяне могли учиться, нет, но Ломоносов родился в простой такой семье, он не был богат. Он пришел, не помню, там с рублем, что ли, из своего, откуда, из-под Архангельска, откуда он был, по-моему, не помню. Вот, Ломоносов пришел с рублем, да, он, или там, не помню, ну, с каким-то малым количеством денег, он пришел, и его приняли, потому что он был способным для образования, вот. Но в данном случае бедность, ну, он преодолевал, если посмотрите и изучите его жизнь, он преодолевал вот это отношение к себе и смог добиться. Но часто очень бывает, что человек, родившийся в какой-то неблагополучной социальной среде, им очень сложно вырваться и быть обеспеченным. Поэтому это крест. И вот терпеть, нести этот крест, только нести крест и не ожесточаться, уже является возможностью быть в этой жизни, как сказать, вот приспособленным. Да? А если человек богатый, ему очень сложно снизойти на уровень тех, кто не такой. Поэтому Антоний Великий, когда об этом узнал, раздал все свое имущество, он был богатым.
Вот. Он раздал, многие святые.
Ну, всякое было. Вот. Григорий Богослов, например, насколько я помню, не раздавал, у него было. Он был из достойной семьи. Вот. У него, он по-другому, наверное, это относился к многим вещам. То есть это вообще проблема, как относиться к человеку другого социального статуса. Почему богатому сложно войти? В том числе поэтому.
Гордыня?
У него что-то есть. Это не только гордыня, это скорее социальная гордыня уже. То, что в тебя вложено, в тебя с детства. Вот. Все могут короли, помните песню? Но не могут жениться по любви. Вот. Потому что, а как спастись, если у тебя нет любви? Поэтому с королями такая проблема всегда. У них нет личного счастья. Поэтому они часто несчастны. Из-за этого они могут быть там грозными, тиранами. У них может быть нестабильность. Поэтому сложно войти, сложно успокоиться. А бедному проще. Но Господь не сказал бедному легко войти. Вот в чем дело. Он не сказал, что бедному легко войти. Тоже сложно, но по-другому, но богатому сложнее. Вот. И дело еще в чем, что многие стремятся к богатству. Но когда они стремятся к богатству, это не значит, что богатство им поможет. Вот, может быть, напоследок, чтобы как-то эту тему закрыть, я расскажу такую историю. Она почти анекдот. У нас был знакомый на приходе. вот, который все время опаздывал, все время опаздывал. А у него такие были родители состоятельные. Вот. Он говорит: не переживайте, скоро я не буду опаздывать. Мне, я надеюсь, мне подарят мотоцикл. И я буду на нем быстро приезжать. Приходит день рождения, вот, он приходит с дорогими часами. Родители ему подарили. Он говорит: я ждал, что они мне подарят мотоцикл. Я так им намекал. А они мне подарили часы. А эти часы сейчас не продать, но это и подарок. Вот. Как я все равно буду опаздывать. То есть он думал, что с помощью мотоцикла он сможет не опаздывать. А мы тогда ему сказали как-то так, мудрость, я не помню, кто сказал. Сказали: так тебе наоборот, часы нужны, чтобы время свое спланировать. Тебе не мотоцикл нужен, а знать время, чтобы не опаздывать. То есть человек думает, что ему нужны какие-то особые ресурсы, чтобы решить свою проблему. А чаще всего бывает не так. Вот. Чаще всего бывает, что человеку что-то другое нужно. И по милости Божией, когда мы чего-то не достигаем в этой жизни, ну вот как он не достиг, не получил мотоцикл, получил время, он получил, то есть получил часы, он получил возможность контролировать время, а он хотел быстро ездить. Кто знает, чем бы закончилось для него быстрая езда на мотоцикле. Вот. Вот такой пример. Поэтому, когда мы на нашу жизнь смотрим и разумно оцениваем, рассудительно оцениваем все доставшиеся нам возможности, таланты, ресурсы, вот, все, что у нас есть, мы это вкладываем в жизнь, и это помогает нам идти по жизненному пути. Но как важно иметь в этой жизни цель, и как важно в этой жизни иметь свой путь к этой цели.
Отец Александр, вы говорили о том, что человек не является талантливым или просто работает на скромной, на работе простой достаточно, или нет образования у него, и заработная плата минимальная. А что делать, если, например, человек с хорошей профессией, именно образованный, идет работать в храм, потому что ему это кажется более спасительным путем. Но при этом, получается, если у него есть семья, он обрекает детей, жену на бедность, или вот как тут, как здесь работает духовный закон, потому что в храмах нашей Русской Православной Церкви не всегда рабочий день стандартный, там иногда приходится меньше работать, и, естественно, зарплаты поменьше, чем вот, потому что все специфика, есть специфика
есть
своя.
Специфика, да, здесь вопрос, конечно, такой немножко каверзные, не только в храмах, но и, будем прямо говорить, и в епархии, не такие большие зарплаты. Вот, что везде зарплата должна быть достойной человека. Чаще всего человек идет работать в храм, потому что чувствует призвание.
А как почувствовать вот призвание в храме? Мне всегда было интересно. Как вот человек идет в храм, вот почему?
Ну, почему? Почувствовал Бога, почувствовал призыв Божий, почувствовал какую-то вот особую благодать, наверное. Как это бывает? Это вот надо всех спросить, кто это чувствует. У меня свой путь был, да? И не всегда думаешь, что он правильный. В периоды тяжелых материальных трудностей думаешь, зачем я выбрал этот путь, конечно. Это действительно так. И здесь же еще какой момент, что жажда богатства внутри церкви, она очень сильно осуждается обществом. Известные попы на Мерседесах, да?
Но осуждение со стороны людей, которые не верят в Бога, скорее всего.
Ну, неважно, все равно оно есть. Потому что предполагается, что в храме все бедные, все несчастные, да? Но это мы сами так поставили. На самом деле наша задача научиться жить так, и вот экономика прихода, экономика храма, епархии, патриархии, вообще экономика церкви, просто она немножко по другим законам существует. По другим законам. И то, что человек получает в храме, например, общение, в других местах за это общение нужно, например, платить. Ну, если он попадет в какой-нибудь клуб, там нужно входить, там, скажем, платить входной билет.
По пригласительным или вступать в клуб.
Да, поэтому вопрос, вопрос вообще храмовой экономики, приходской экономики, общинной экономики. Это вопрос общины. У нас просто не всегда еще жизнь устроена общинно. Человек приходит в общину и приносит туда все, что у него есть. Это следующая тема на самом деле.
Батюшка, возвращаясь к вопросу, смотрела сериал, не знаю, основанный на реальных событиях или нет, где жена работала чуть ли не на трех работах, и в офисе, и подъезды мыла, и уборщицей работала, и где-то там листовки расклеивала, а он ходил в храм и молился, и считал, что это спасительно. Ведь это, получается, подмена понятия, вот как это?
Это их дело. Жена на это согласна была.
Но нету в этом лукавства, допустим.
Я же не знаю до конца всю ситуацию.
Это сериал, это
я
не...
Я понимаю, я же не знаю, потому что бывает, что он ходит в храм молится, ну и дома, например, работает, помогает. Вот, а у нее, получается, деньги заработать.
Нет? Так можно?
А почему нельзя? Это семья. В семье все можно, если люди принимают это. В семье нет правил. Знаете, что в семье нет правил? В семье есть союз, завет. Договор, договоренности есть, а специальных правил, которые откуда-то спущены сверху, в семье не должно быть таких жестких. По крайней мере, жестких правил в семье не должно быть. Если мы возьмем семью традиционную, то там есть такие социальные роли. Мужчина должен быть добытчик, жена должна рожать детей. Сейчас же нет такого вот уже отношения к этому, да? Это как бы считается... там, прошлым веком, где там сейчас может быть все по-другому, потому что поменялось очень многое в социальной жизни общества. Сейчас нет такого закона. А раньше это был чуть ли не закон. Женщина не могла участвовать в избирательных правах. Ей было почти негде работать, чтобы заработать что-то. Ей было сложно куда-то наняться и так далее. Сейчас мы видим другую ситуацию. Женщина может сама себя прокормить. Иногда зарабатывает больше, чем муж.
И от этого тоже считает, что у нее больше прав, потому что часто
так. Не больше прав. Нет, не больше прав, просто у нее больше возможностей.
И чувствует независимость.
Ну да, да, чувствует независимость уже другая совсем ситуация. Но мы как бы, я говорю то, что есть. Я не говорю, хорошо это или плохо, безоценочно. Вот сейчас другая ситуация, и поэтому сейчас нет тех правил, которые раньше были сформированы или и даже сформулированы, например, «Домострой», да, есть такая книга «Домострой», где были сформулированы некоторые правила, и там предполагалось вот эти социальные роли. Муж это должен, жена так должна. Сейчас этого нет. Сейчас «Домострой», если вы живете по «Домострою», все скажут, это что-то такое архаичное, неправильное. Вот, и будут...
Дикость.
Скажут, дикость, да. Вот. А кто-то скажет, нет, это не дикость, мы пробовали по домострою жить и были счастливы. Это вопрос, на самом деле, вопрос вкусов часто бывает. Вопрос вкусов, вопрос, кому что хочется. Можно, конечно, и поиграть в домострой сегодня, но общество не живет сегодня по домострою, так или иначе. Понятно, что никогда не жила по домострою. Домострой – это все-таки что-то такое, как некоторый образ, который был, кто там, Поп Сильвестр, да, написал, как некоторое, что-то хорошее написал. Там очень много ценных вещей в домострое. Но сегодня устроить жизнь по домострою невозможно.
Батюшка, спасибо вам за интересное интервью, но я предлагаю все-таки про права мужчин и женщины, в том числе о вопросах домостроя, поговорить как-нибудь в одной из программ. А на этом предлагаю приостановить нашу беседу и ваши пожелания слушателям.
Ну, видите, как Иоанн Богослов сказал, дорогие дети, он говорит, берегитесь, храните себя от идолов. Вот. Да, старайтесь, чтобы деньги... На самом деле не только деньги, а все, что связано с идолами, а деньги очень легко обслуживают идолов, не владели вами.
А я напоминаю, что в эфире православного радио «Воскресение» беседы о вечном. Напомню, что в эфире православного радио «Воскресение» мы беседовали с отцом Александром Сандаревым, настоятелем храма в честь святого Георгия Победоносца Уральской столицы. А с вами была Виктория Кауган, прозвучала программа «Беседы о вечном». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».